Так мы поговорим об искусстве санкальпы, об учении о созерцании.
Для практикующих путь созерцания в традиции лая-йоги понятие санкальпа связано с намерением осознать мир определенным способом. Видеть Вселенную глазами просветленного божества или абсолюта. Искусство санкальпы – это не медитация, а искусство управления восприятием, видением мира. Видение мира, доведенное до совершенства, оно позволяет йогину превзойти уровень медитации и выйти за пределы медитации и медитирующего.
После того, как вы овладели базовыми практиками и достигли определенного совершенства в сидячей медитации Махашанти, вам, конечно, нужно привносить созерцание в жизнь. И то, что называется объединять естественное состояние со всеми проявлениями. Однако, когда мы на практике приступаем именно к этому объединению, мы сталкиваемся с трудностями в том смысле, что не просто удерживать ум в должном состоянии, большие отвлечения. Санкальпа – это способ управлять восприятием реальности, направлять свой ум в должное состояние созерцания. Поэтому, когда вы практикуете созерцание, вы всегда работаете с какой-либо санкальпой. Ну, конечно, если вы не Будда. И всегда, если вы тренируетесь в созерцательном присутствии, я вас спрошу, а с какой санкальпой ты работаешь? Какая у тебя главная санкальпа? К какому семейству санкальп ты себя относишь? Поскольку вы всегда опираетесь либо на атмавичару, либо на чистое видение, на бесконечное пространство, на божественную гордость, либо на более высокие принципы, все едино с умом, либо на свет, на какую-либо одну из семи или восьми санкальп. Именно от санкальпы развивается дальше ваше созерцательное присутствие. Учение махасидхов – это именно практика или способ работать в созерцании самостоятельно. Как бы ни были хороши лекции, главную работу вы должны делать сами. И это работа внутренняя, работа в созерцании. Поэтому от того, насколько вы хорошо понимаете смысл своей работы, зависит, получаете ли вы пользу от учения или нет. И когда человек, еще не особо опытный в медитации, слышит о естественном состоянии, у него может быть очень расплывчатое представление или размазанное. Но когда вы работаете с какой-либо санкальпой, это очень четкое состояние. Таким образом, вы, не ошибаясь, успешно можете практиковать.
Естественное состояние созерцания еще называют йогой не медитации, в том смысле, что реальность воспринимается прямо без усилий и мысленных построений. Поддержание санкальпы является важнейшим условием тренировки недвойственного созерцания в анутара-тантре, вообще и в лая-йоге в частности. Методы зарождения и пестования санкальпы являются драгоценными наставлениями ситхов, идущими из глубокой древности.
Большинство описанных вами санкальп изложены в Вигьяна-Бхарава-тантре и некоторых других тантрах.
Считается, что родоначальником искусства созерцания с опорой на санкальпу был великий святой Дататрея, который обучил ему бога Шиву, первого из надхов, Адинадха. Созерцание с опорой на санкальпу, лая-йоги. Санкальпа есть намеренное поддержание осознанности с опорой на небольшое усилие. Второе. Санкальпа есть установка в сознании, позволяющая войти в созерцание и раскрыть естественное состояние. Третье. Санкальпа есть разновидность прямого введения, прямо открывающее естественное состояние без нужды изучения философии.
Существует такое выражение «шуньята махасидхов» или «прямое видение пустотной реальности». Когда вы практикуете санкальпу, вы сами себе делаете прямое введение, непрерывно. Вместо того, чтобы очаровываться концепциями или прилипать к внешним объектам, как-то пересматривать в сотый раз какие-то внутренние данные, вы делаете себе прямое введение или даршан в естественное состояние, обращая ум к санкальпе.
Четвертое. На начальном этапе внимательность к санкальпе является упражнением в практике осознавания с использованием концентрации. Пятое. Санкальпа на
На начальном этапе вам не обойтись без некоторого усилия и поддержания концентрации. Но это необходимо только до того уровня, когда ваше созерцание стало безусильным. Разумеется, все здесь понимают, что я передаю очень драгоценные вещи вообще, очень важные для вашей жизни. Что предполагается, что вы это понимаете, и что вы как бы всей душой в попытаетесь еще сами в этом разобраться после лекции. Потому что когда вы практикуете созерцание и санкальпу, это все равно, что из этого состоит ваша жизнь. Допустим, моя жизнь состоит из созерцания в санкальпах. То есть я не живу в концепциях. Я нахожусь или в пространстве, или в божественной гордости. Или в атмавичаре. То есть концептуальное мышление является очень малой частью моей жизни, а большая как бы плоскость сознания проходит на иных сферах. Потому что ум непрерывно погружен в созерцание, и он все глубже и глубже входит. Он создает двойные санкальпы, опирается на основные, дополнительные, тройные, и они разветвляются. И ваше сознание становится многомерным и многоструктурным, подобно сознанию божества. Постепенно вы входите в целый мир или целую вселенную разных оттенков, нюансов, состояний, тончайших переживаний, осознанности. И как бы вас начинает окутывать целая мандала из этих оттенков ясности и осознанности. Описываются в древности достигшие святые, которые описываются как те, которые могут эманировать из себя одно тело, два тела, 10 тел иллюзорных, сотни тел, тысячи тел, миллиарды тел, десятки миллиардов тел. И это не метафоры. Это просто указывает, насколько многоструктурным, поливариантным стало сознание святого, когда он одновременно эманирует из себя тысячи разных нюансов в разных направлениях. И сознание становится подобно полифоническому оркестру. Таким же образом, когда вы практикуете путь созерцания и опираетесь на санкальпы, ваше сознание также становится многовариантным, глубоким.
Пятое. На начальном этапе санкальпа является тонким субъективным состоянием, установкой, на котором следует удерживать ум. Шестое. Когда присутствие Всевышнего ума пространства раскрыто, большая часть сознания должна направляться на присутствие без мысленного конструирования, точки фиксации, центра и границ, а меньшая часть должна опираться на санкальпу.
Вначале, когда мы работаем с санкальпой, она все-таки умственная, и уму дается некая заданность, и мы можем даже чувствовать какую-то скованность из-за того, что мы практикуем санкальпы, не совсем гибкость. Но постепенно мы обнаруживаем, что санкальпа не является самоцелью, а за самой санкальпой обнаруживается более глобальное пространство. Это пространство чистого сознания «Я есть». Санкальпа нужна была лишь для того, чтобы как-то зафокусировать ум и сбить навязчивую эгоистическую фиксацию «Я есть это тело» и сбить поток концептуального мышления. Это просто якорь, который останавливает все это. А когда мы преуспели за санкальпой, в практике санкальпы, у нас появляется четкое видение, и мы различаем то, что за санкальпой это безграничное пространство осознанности, в котором есть огромная свобода. Санкальпа всего лишь ключ. И тогда мы, естественно, перемещаем большую часть сознания на это пространство, опираясь на санкальпу уже не как на некую жесткую практику, а как на украшение нашей основной практики.
Седьмое. Санкальпа является фиксатором, якорем, помогающим удерживать однонаправленную внимательность к океану естественного состояния и возвращать осознанность, когда она потерялась.
Рамана Махариши посвятил свою жизнь только одной санкальпе. Это гуру одного метода. Атмавичары, то есть чувство «я», поддержание самоспоминания. В нашей традиции созерцания таких санкальп 8. В зависимости от вашей склонности, когда вы работаете с санкальпой, вы должны определить, какой санкальпе, к какому семейству санкальп вы тяготеете. Вы определяете ее как одну, или может быть как две, или три главных. И постепенно из этих трех главных санкальп вы составляете свою основную санкальпу. Она может быть односоставная, одинарная, двухсоставная или трехсоставная. И вы делаете эту санкальпу базовой своей практики. Это не означает, что вы не можете использовать другие. Бывает так, что вы начинаете с одной санкальпы, затем постепенно ваша практика развивается, и естественным образом происходит переход в другой. Но на самом деле санкальпы имеют определенную как бы последовательность от внешних, внутренних, внутренним и недвойственным, от простых к сложным. Примерно процесс перехода, он, ну, в общем, у многих похож, только различаются вариации.
Восемь. Тело и ум йогина подобны лодке. Великое пространство ума – океану. Санкальпа – подобно якорю, удерживающему лодку в океане и спасающую ее от огромных волн, выбрасывающих на берег сансары. 9. При прогрессе созерцания фокус сознания постепенно переносится с санкальпы на присутствие. 10. Когда естественное состояние полностью реализовано, и однонаправленность не теряется, санкальпа есть самоосвобожденная спонтанная игра источника.
Итак, когда вы практикуете созерцание с опорой на санкальпу, вы глубоко погружаетесь в практику одной из восьми санкальп, двух из восьми или трех из восьми санкальп. Сон, атмавичара, божественная гордость, чистое видение, свет, бесконечное пространство, настройку на нисходящую силу и санкальпу полное единство или все едино с умом. Подробное объяснение этих санкальп есть в новой книге «Искусство созерцания», поэтому если у вас есть какие-то сомнения, правильно ли вы понимаете ту или иную работу с санкальпой, и объяснения в брошюре «Базовые медитации» недостаточно, вы можете обратиться к ним. Мы не будем пока касаться этих объяснений. Итак, существуют двойные санкальпы. Двойные санкальпы означают, что вы удерживаете одновременно в сознании две установки для созерцания. К двойным санкальпам следует приступать после того, как вы преуспели в практике какой-либо одной санкальпы. Когда вы имеете опыт хотя бы непрерывного созерцания в течение года, двух или трех, какой-либо одной из семи санкальп.
Главные и подчиненные санкальпы. Внутри двойных санкальп по важности выделяют главные и подчиненные. Главное – это та, на которой сосредоточена большая часть сознания. Подчиненная – та, на которую сосредоточена меньшая часть ума.
Допустим, упражняясь таким образом, вы воспринимаете мир как иллюзию, как сон. Одновременно, на более тонком уровне, вы поддерживаете чувство «я». Главной санкальпой здесь является атмавичара. Восприятие мира как сна является подчиненной санкальпой. Она как бы является небольшим фоном, а главная санкальпа является основной практикой. Таким образом, вы управляете восприятием мира с помощью двойных санкальп. Это нетрудно понять. Либо вы практикуете другую двойную санкальпу. К примеру, чистое видение – божественная гордость. Чистое видение касается внешнего мира, божественная гордость касается внутреннего состояния. Поддерживая таким образом основную и подчиненную санкальпу, вы непрерывно находитесь в чистых бхавах. Либо вы практикуете атмавичару и бесконечное пространство. Атмавичара касается вашего более периферийного слоя и позволяет вам контролировать поток мыслей. А бесконечное пространство является более тонким переживанием, которое вы держите еще глубже, и в основном ориентируетесь на бесконечное пространство.
Подчиненные санкальпы могут меняться в зависимости от обстоятельств. Главные санкальпы меняются в редких случаях.
Подчиненные санкальпы могут легко меняться, когда в этом есть необходимость, поскольку санкальпа – это не есть нечто заданное, это подобно одежде или технике из асан-йоги. Вы их применяете по необходимости. Но главные санкальпы не следует менять часто. С ними надо работать, глубоко погружаясь и получая опыт проникновения. Допустим, когда вы идете собирать пожертвования, и ваша базовая санкальпа – божественная гордость или пространство, то вы ее и там продолжаете поддерживать. Но когда вы видите, что ситуация меняется, и напор данных вас начинает захлестывать, и у вас появляются какие-то эмоции, вы просто берете и переключаете себя на чистое видение. Тогда все восстанавливается. И какие бы ни возникали вещи, все видится по-другому. Это вы поменяли просто подчиненную санкальпу в зависимости от ситуации. Это тоже нетрудно понять.
Главная санкальпа представляет здесь Всевышний ум основу. Подчиненная подобно ее игре или украшению.
Главная санкальпа или маха-санкальпа всегда, конечно, одна. Это бесконечный ум, подобный пространству, насыщенный великой бхавой. Как бы здесь даже гадать нечего. Подчиненных санкальп может быть очень много, но мы выделяем из них основные 8. Когда практика двойных санкальп освоена и углубление естественного созерцания произошло, йогин обнаруживает, что его сознание стало более глубоким, и тройная санкальпа возникает естественно, сама по себе.
Внешние, внутренние и недвойственные санкальпы. Санкальпы бывают внешние, уммилана, внутренние, нимилана, недвойственные, братья Милана. Внешние санкальпы связаны с восприятием объектов и внешнего пространства. К ним относятся сон, чистое видение, нисходящая сила.
Внешние санкальпы всегда связаны с интегрированием внешнего пространства. Интегрировать внешнее пространство возможно только когда ты вначале открыл внутреннее пространство. Однако даже на начальных стадиях, если ум не обращается наружу, полезно работать с интеграцией внешнего пространства. К примеру, если йогин, упражняясь в атма-вичаре, породил непрерывную ясность и открыл чистое осознание, свой естественный ум, то все равно у него будет присутствовать некое замешательство. Что же делать с внешним миром? И к внешнему миру бывает четыре отношения, описанные в традиционных текстах. Первое – так называемое видение Бадха-дришти, когда внешний мир просто... Ум прилипает к внешнему миру, ум привычно реагирует на него, считая реальностью. И йогин чувствует, что он может медитировать только когда он отрицает внешний мир, закрывает глаза, к примеру, находится в ретрите, концентрируется. То есть он боится внешнего мира, зная, что как только он его воспринимает, его созерцание мгновенно сносится потоком впечатлений. И отсюда возникает сильная тенденция раджа-йоги, желание всю жизнь мауны, всю жизнь провести в ретрите, нежелание контактировать. Это так называемый низший взгляд и низший способ взаимоотношений с внешним миром. Для начинающих это допустимо. Для людей с небольшими, с невыдающимися способностями это тоже допустимо. И каждому... Некоторое время действительно это очень полезно провести в таком как бы переживании. Но затем наступает более возвышенное видение. Это видение называется митхья-дришти или взгляд с точки зрения иллюзии. Восприятие мира допускается. То есть можно слышать, видеть. Но при этом на ум, на внешний мир накладывается видение. Это все иллюзия. Это все сон. Это все нереально. Всегда порождается такое отношение отстраненности. И ум очень бдителен, он никогда как бы не переходит никакой грани в восприятии, четко себя блокируя за такой стеной. Это все иллюзия. Дескать, хоть луна упади на землю, а я не пошевелюсь, это иллюзия. И кто-либо испытывает радость или боль, все это иллюзия, это не допускается в сознании, а созерцание продвигается дальше. Этот взгляд более высок, поскольку он как-то все-таки позволяет договориться с внешней реальностью, найти с ней какой-то консенсус, однако тоже неполный. Поскольку здесь еще нет полной полноты восприятия, энергии и переживания, он еще как бы пресный. Наконец, наиболее высокий взгляд – он называется Правилапа-дришти. Правилапа-дришти, он именно присущ тантре или тантризму махасидхов. Когда мир не отрицается и не считается только вообще иллюзией майи несуществующей. А когда мир воспринимается во всей полноте и всеприятии. И когда мир считается священным. Мир считается игрой энергии Абсолюта. И все видение... всех проявленных объектов тоже считается абсолютной, совершенной, чистой, спонтанной игрой Абсолюта. При этом эта игра и эти энергии неотделимы от своего «я». Йогину больше нечего защищать. Ему не за что держаться, потому что он знает, что бы он ни воспринял и куда бы он ни бросил взгляд, он везде видит чистое, священное проявление Абсолюта и своего «Я» как Абсолюта. Вот именно на этой стадии Когда вы обрели такое видение, вы по-настоящему начинаете практиковать лая-йогу. До этого все было предварительные практики. То есть это по-настоящему интеграция. Конечно, она требует очень глубокой зрелости. Взгляд провела по дриште. И внешние санкальпы именно позволяют так последовательно менять свое восприятие мира, управлять своим восприятием с помощью внешних санкальп. Каким образом? К примеру, когда вы практикуете чистое видение, то сразу же, ну примерно, вы настраиваетесь на самое возвышенное, на правила по дриште. Вы сразу начинаете работать с внешним пространством, меняя свое отношение к нему, сакрализуя его, воспринимая его как священное. Больше нет нечистых энергий, нет проблемных ситуаций, а есть чистое восприятие Абсолюта и его проявления. Либо когда вы выполняете санкальпу сон, вы просто, накладывая определенное видение на реальность, не позволяете уму зацепиться за эти переживания, напоминая, все, что я воспринимаю, является сном, имеет одну и ту же природу.
Внешние санкальпы используются для очищения видения внешнего мира и развития гибкости в естественном состоянии. Внутренние санкальпы направлены на внутреннюю осознанность. К ним относятся.
Обычно те, кто практикует внешние санкальпы, они очень гибкие во внешних связях. Во внешнем мире хорошо обращаются с внешним миром. Кто практикует внутренние санкальпы, он всегда погружен в себя и поглощен собой. А внешний мир для него как бы постольку поскольку.
К внутренним санкальпам относятся атма-вичара. Внутренние санкальпы помогают развить ясность и различающую мудрость, отделяющие тело ум от абсолютного сознания пространства. Недвойственные санкальпы соединяют внутреннее пространство с внешним. Недвойственные санкальпы считают наивысшими, так как с их помощью завершают путь.
Однако наступает такой момент зрелости в жизни йогина, когда он перестает разделять и держаться только внутренней санкальпы или внешней. Когда внешние и внутренние санкальпы смешиваются, и он входит в пространство недвойственных санкальп.
Недвойственным санкальпам относятся божественная гордость, свет, бесконечное пространство, единство с умом.
Четыре недвойственных санкальпы – это то, что невозможно определить как нечто внутреннее или нечто внешнее. Когда вы практикуете чистое видение или это сон, это всегда связано с внешними объектами. Когда это атма-вичара, это всегда внутреннее. Недвойственные санкальпы, они объединяют внутреннее и внешнее пространство и по-настоящему вас подводят к открытию естественного состояния. Поэтому духовная практика, она в конце концов завершается недвойственными санкальпами, когда основной становится недвойственная санкальпа. Если вы не смешали внутреннее и внешнее пространство, вы можете практиковать недвойственную санкальпу, однако она у вас все равно будет разделена. Она может будет то внутренней, то внешней.
Самоосвобождение достигается через внутренние санкальпы, когда йогин непрерывно смещает фокус сознания с мыслей на обнаженное осознавание, связанное со вспоминанием «я». Самотрансценденция достигается через внешние санкальпы, когда йогин выходит за пределы ограниченной личности, открываясь превосходящей его внешней вселенской силе, видимой как игра энергии Всевышнего Источника.
Говорят, что просветление не достигается, оно дается или нисходит. Что это означает? Это означает, что выход за пределы личности всегда связан с интеграцией чего-то превосходящего вас. Когда вы обращаетесь к чему-то сверхличностному. В данном случае это нисходящий импульс ануграхи. Когда вы перестаете быть как бы зафиксированными на внутренних переживаниях и открываетесь внешнему пространству. И обнаруживаете, что внешнее пространство гораздо превосходит вашу маленькую личность. И вы тогда только начинаете понимать, вот это да, и это пространство я должен включить в свое сознание. Но как мне включить пространство в мое сознание, если мое сознание так узко, а пространство так безгранично? Вы чувствуете, что у вас как бы даже надежды на это нет, даже шанса. У вас есть возможность только капитулировать перед этим пространством и сдаться перед ним, отпустить свою маленькую личность. Когда вы можете это делать, наступает самотрансценденция.
Самоузнавание достигается через недвойственные санкальпы, когда йогин признает как состоявшийся факт непостижимое величие, пространственность, светоносность и все проникновения своего исконного «я».
Таковы взаимоотношения внутренних и внешних санкальп. Практикуя упражнение ума в поддержании санкальпы, йогин всегда начинает с внутренних санкальп в основном. Чтобы развить безопорную ясность, чтобы понять, что же это такое секрет обнаженного осознавания. Пока эта безопорная ясность не будет обнажена, всегда есть опасность, практикуя, вырастить очередные рога. Затем внутренняя ясность обращается наружу, объединяясь с объектами внешнего пространства. Происходит замыкание сыновнего света и материнской реальности. Внутренняя ясность – это сыновний свет. Внешний мир – это материнская реальность. И, наконец, происходит насыщение одного другим, когда два этих света начинают смешиваться. Когда же они вступили в фазу смешения, то йогин практикует поддержание недвойственных санкальп, чтобы эти два пространства полностью объединились. Не слишком ли вам абстрактная лекция? Вот я чувствую это нечто как свою физиологию, я не считаю это абстрактным. То есть это как некие даже телесные переживания. Это настолько близко, потому что этим живешь так же, как и дышишь. И я думаю, если вы созерцаете, у вас то же самое будет происходить. Это ни в коем случае не философские какие-то абстрактные вещи. Мы говорим о конкретных собственных ощущениях, переживаниях. То есть это вся внутренняя жизнь йогина.
Золотое правило при практике санкальпы. Золотое правило при практике созерцания таково. Фоном любой санкальпы, ее внутренним течением, сердцевиной и целью является естественное состояние ума, подобное пространству без усилий, ограничений, точки опоры или фиксации. Распознавание узнавания этого фона и утверждение в нем является подлинной целью поддержания санкальпы. Санкальпа является частью естественного состояния и всегда интегрирована в созерцательные присутствия, не имеющие фокусировки или мысленной конструкции. Если же санкальпа используется сама по себе, без понимания единства, с безусильным пространством естественного состояния, есть вероятность того, что йогин отклонится в избыточное усилие и мысленную ясность искусственного конструирования, присущие низшим тантрам.
Даже присущие двойственным практикам.
Санкальпа практикуется методом тонкого усилия, которое, в свою очередь, является игрой естественного пространства без усильности.
Тонкое усилие, основанное на безусильном пространстве. Следует это понять. Если вы выполняете тонкое усилие, и за вашим усилием нет безусильного пространства недеяния, такое усилие можно назвать слепым, этерналистским, такой поверхностной этерналистской практикой. Определенную ясность она даст, но просветление никогда. Именно тонкое усилие, основанное на безусильном пространстве недеяния, является тем, что открывает присутствие природы ума. Когда вы практикуете, тогда тонкое усилие, благодаря которое вы поддерживаете санкальпу, это уже не есть нечто самодостаточное, заставляющее ум войти в какое-то однобокое переживание. Это украшение, игра безусильного пространства присутствия. Следует это также четко прояснить. Если не проясните, уйдете в другую вселенную, где вместо просветления будете переживать ясности, но недвойственности там подлинной не будет. Что происходит далее, когда вы утвердились в практике созерцания и санкальпы? Казалось бы, что на этом все заканчивается. Но в некотором смысле на этом все только начинается. Когда вы утвердились в практике созерцания и можете сказать, что у вас уже достаточно натренировано однонаправленное поддержание и даже есть успехи в сновидениях, вы должны обратить на то, что у вас есть энергия. Сватхистана чакра есть шестилепестковый лотос. В тантрах эти лепестки описаны как подобные молниям. И на этих лепестках находятся вритти, или различные энергии и состояния. На лепестках свадистаны чакры находятся такие бхавы, или мироощущения, доверчивость, недоверие, пренебрежение, заблуждение или нерасположение к чему-либо. Ложное знание, безжалостность. Это нечистое вритти, присущее сватистана чакре. В манипура чакре, в десятилепестковом золотом лотосе в области пупа, есть другие вритти: стыд, непостоянство, ревность, желание, лень, печаль, тупость, невежество, неприязнь и отвращение, страх. И задача йогина для того, чтобы дальше продвигать свою практику, он должен смешивать созерцательное присутствие с энергией элементов в чакрах и сублимировать все такие переживания, чтобы вместо того, чтобы отвлекать и сбивать его, эти переживания были интегрированы и введены в пространство созерцания. Потому что если они не вводятся в пространство созерцания, то человеком управляют духи, пишачи, когда он подвергается таким переживаниям. Если же йогин ввел в пространство созерцания все эти энергии, они становятся укрощенными или подчиненными гневными божествами. И пока он их не усмирил и не укротил, ему остается только одно – всячески их отсекать и контролировать, и никогда даже их не касаться. Когда же он их ввел в пространство созерцания, он их не отсекает, а усмиряет. Это более высокий способ. Даже если он попадает в ситуацию генерирования этих переживаний, они являются усмиренными спутниками мандалы его созерцания. В пространстве анахата чакры в лотосе с 12 лепестками находится следующее переживание. Надежда, беспокойство и тревога, усилие, чувство собственности, высокомерие или лицемерие, апатия, самомнение, вивека, развлечение, алчность, двуличность, нерешительность, сожаление. В пространстве Вишудха чакры находится следующее переживание в ритте: вера, удовлетворенность, чувство вины, апаратха. Всякий раз, когда у вас возникает чувство вины, это вибрирует лепесток в этой области, или когда вы совершаете нарушение самой по неопытности или вина, и у вас возникает чувство вины, возникает нечистое состояние именно с этим каналом. Самообладание, гнев, привязанность, печаль, горе, уныние, чистота, бесстрастность, волнение. Аппетит, желание. Некоторые приписывают эти переживания лалана чакре. Некоторые связывают ее с вишудха чакрой. Вритти свойственная сома чакре. Это лотос с 16 лепестками, куда входят милосердие, кротость, терпение и самообладание, бесстрастие, упорство и твердость, процветание, радость, восторг и трепет, смирение, виная, тхьяна, медитация, покой, серьезность, усердие, контроль над эмоциями, великодушие и щедрость и сосредоточенность. Когда йогин действует под воздействием низших вритти и низших чакр, то он всегда связывается с энергиями такого пишачо-демонического плана, поскольку с этими вритти всегда связаны низшие существа. Если они усмирены, они являются божествами, мандалы, гневными или хранителями ее. Если они не усмирены, они являются теми, кто несет препятствия. Вритти высших чакр – это внутренние божества, деваты. Это чистое возвышенное состояние. Поэтому, когда ум и прана находятся в этих точках, йогин переживает мандалы мирных божеств. И в зависимости от того, насколько йогин сумел объединить созерцательное присутствие с энергией в чакрах и очистить и усмирить эти бхавы, проявляются либо мирные, либо гневные мандалы. И дальнейшей тренировкой йогина является смешивание присутствия с этими переживаниями в чакрах. Oh.